знаю, что получится.
Какая у нас тема сегодня?
Я хочу продолжить дальше о году. Ну, мы в спецах находимся так немножко, да? Мы как бы эту идею... И мы все время учили Песах, а ну не все, да? А до конца не дошли. В принципе, основной текст, когда мы так и не прошли по-настоящему. Мы с тобой учили году, ну, в Песах, в Весодах, разбираем, там тоже очень быстро, потому что там ничего не разобрали.
Уже надо, время ограничено.
Время ограничено, так мы ничего не успели сделать. Ну, я знаю. В таком случае посмотрим, основная года, это дальше идет, это в принципе основная года, да? Основная идея. Цеулмед, цеулмад, да, сказано там, иди учись, мабикай слова на рамид, иди учись. Почему иди учись? То не будем сейчас туда ходить. Мабикеш Лавана Арами Леосот Леакова. Видно, что хотел сделать Лаван Арами, как это, Арами Арамейский, да, Лаван Арамейский, и отцу нашему Якову, да? Что он хотел, что он ему хотел сделать?
Уничтожить всех евреев.
Что было там с Лаваном? Какая история была с Лаваном? Что Яков был у Лавана сколько? Яков был у Лавана сколько? 20 лет? И вышел оттуда, да? Значит, он попал туда, пришел. Ну, там вся история, как он попал к Лавану, да? И там у него родились дети, и он вышел оттуда, ушел, убежал, в принципе, от Лавана, правильно? Ему Творец сказал, иди туда, значит, и он взял своих жен и детей, и вышел из, да, и вышел из... Вышел от Лавана. И Лаван тогда за ними погнался. И тогда Лаван за ними погнался и хотел... И что он хотел сделать?
Лаван.
Да, он гнался за ними.
Лучше хотел.
Алло? Алло?
Миндальная.
Ну?
Вот.
Кен? Они пошли в Рошаву. Проходили
Рошаву. Надулся.
Так я не видно, что ты надулся.
То есть это кто?
В моей комплекции я надулся такая.
Ло. То из Лавана Рами, да, значит, и что он хотел сделать? Во-первых, вся эта история с Лаваном, естественно, надо разбирать. Не знаю, если мы здесь начнем разбирать каждую вещь, то мы из этого дела не выйдем, да? Но, в принципе, Лаван, когда он шел, и Яков, когда вышел это, да, как там, в яйцем Берше, в Эда Харана, и вышел из Берше, и пошел в Харан. Да, то есть он убегал от Исава. В принципе, там разбирали мы тогда, что значит вышел от Лаван, вышел из Бершевы и пошел в Харан. Разве не можно было просто сказать, пошел в Харан или вышел из Бершевы в Харан?
Вышел из Бершевы, там установка сменилась.
Вышел из Бершевы и пошел в Харан. Ты Раши приводишь, да, Раши приводит, он объясняет это, да? Он объясняет, что значит выход из праведника из города, да, ушло все это, то, что говоришь. Но само по себе, зачем надо две вещи говорить? Вышел и пришел, вышел и пошел. Объяснение это, что, в принципе, как мой учитель, а мы здесь, в принципе, годы моего учителя, да, мы немножко по ней посмотрим. Так он, как он объяснял, выходите, что значит выйти и пошел, вышел и пошел. В принципе, там была история такая, что он своровал благословление, своровал, да, мы обратно объясняли когда-то, что такое, что значит своровал. То есть он взял эти благословения, которые, в принципе, отец его Исав хотел дать, отец его Ицхак хотел дать его брату Исаву, а он, значит, как бы обманным путем взял у них, да, и тогда Исав решил его убить. Брат его решил его убить. И Ривка, его мать, узнала про это и говорит, послала его, чтобы он убежал от Исава. Иди, значит, в страну это моего брата, и там будь, пока тот успокоится, да? Но когда она пришла, она должна была объяснить это дело, но поскольку раньше там как бы в одном заговоре там это вообще отношения между Ривкой и Ицхаком, они требуют объяснения особого, обратно не будем в это входить. Да, ну, в общем-то, теперь, значит, она приходит к своему мужу и Ицхаку и говорит ему так, я не хочу, чтобы Яков женился на этих дочерях на дочерях этих народов, которые вокруг нас, и так далее. Что если он женится на них, зачем мне жить, да? И тогда он, значит, позвал Якова, Ицхак, позвал Якова и послал его в страну эту Харан, чтобы найти себе жен. Так получается две вещи, два приказа к нему были, приказ матери и приказ отца. Мать приказала убежать от Исава, а отец приказал отправиться взять себе жену, да, пойти жениться, найти там, взять жены от дочерей брата матери Ривки, да? Лаван, значит, его дочь, значит, пойти жениться на ней, найти там мужа. И получается, он две вещи выполнял. Он здесь выполнял мицву уважения к родителям, значит, выполнял два приказа отца и матери. Так, приказ матери был убежать от Исава, это называется вышел из Бершевы. Вышел из Бершевы, значит, убегает из Бершевы, да, то есть убегает от Исава. А отец сказал, пойди возьми жен в этом Харане, так это в Эле Харана, и пошел в Харан. Вышел из Бершевы, пошел в Харан, говорит нам о двух вещах, которые он выполнил здесь. Вышел от отца, да, убегал от Исава, то есть выполнял приказ матери, и пошел в Харан, это выполнял приказ отца. Поэтому здесь сказано две вещи, так это учитель объяснял здесь эту вещь. В принципе, это значит, да, и то, но он всегда был, да, вся его жизнь Якова была непростая, была в галуте такая, да, он постоянно должен был спасаться от кого-то. Так здесь он спасался от Исава. В принципе, еще он воевал с ним еще, когда он был в животе у матери, там была война, да? Разбирали когда-то, не будем сейчас ходить в это дело. И теперь, когда он убежал, значит, побежал к Лавану, да? И там была история сама по себе, что по дороге его, значит, настиг сын. Исава, Алифаз, что Исав послал от Алифаза, чтобы его убил. Он встретился вместе с ним, и там, да, он догнал, но Алифаз, он учился у Якова, учил у него Тора, был его учитель. Теперь думают, как он, значит, с одной стороны, отец ему приказал убить его, а с другой стороны, это его учитель, что он сделает. Такой вопрос у него возник, да, как это делать. Он же тоже, ну, видно, у него было качество своего отца, тоже уважал своего отца и хотел выполнять, как он делает. Вопрос, как это сделать. Но Яков также пошел таким же путем, как его отец Исав выполнял свое уважение к отцу внешним путем и делал разные, да, внешним путем, так делал вид, как будто бы. Так он тоже ему предложил сделать такой вид. Сказал, знаешь что, ты возьмешь у меня все деньги, которые мне дал Ицхак. Ицхак, то есть дал ему какое-то это, да? Чтобы он мог жениться, мог это, да? Чек, я не знаю, это сказано, да? И теперь ее, ты у меня возьмешь, да, так ты у меня возьмешь, что я тогда буду бедный. Бедность считается как мертвый. Так получается, ты выполнил приказ отца тоже. И не убил этого, да, и не убил своего учителя, да и выполнил приказ, да, уважения к отцу. А как здесь это то, что отец спросил? Ну, его же отец тоже так же уважал своего отца, только делал вид, как будто он его уважает. Так здесь тоже можно было сделать такой же фокус. То вы действительно, он взял у него эти деньги, так остался, он остался бедным, да, без ничего, он отправился к Лавану. На самом деле он не пошел сразу к Лавану, а как мы там учим из Раши, учим из, уточняем это из Псуким, что он пошел и был 14 лет, да, в Ешиве, учился в Ешиве у Шен-Вевер. Он пошел учиться в Ешиву Шен-Вевер, прежде чем пойти к Лавану. А потом у Лавана было еще 20 лет, да? А спрашивается, что он, почему он пошел в Ешиву к Шен-Вевер. Что за Ешива такая? А что он? До этого он не учился в Ешиве? Учился, по всей видимости. У кого учился? У своего отца Ицхак. У него не было там
Ешивы.
Авраам, Ицхак. Ну, своего отца, скажем, да? У своего отца он учился, только он не обучил достаточно. Посинец не обучил его достаточно, так что же он учился это? Потому что это была другая ешива, это была ешива Шем-Вевер. Шем-Вевер, они были праведниками народов мира, не евреями. Да? Но они были еще из того поколения, и они изучали Тору, то есть, в принципе, изучали весь, да, идею, смысл мироздания и все это, да, то есть изучали Тору, то есть Тора это все, в общем-то, да, все знание в мире, это было знание, только что Тора у них была немножко по-другому, чем у Ицхака, что если у Ицхака это была идея, как еврей должен учить Ицхак, учил как еврей, то есть как он должен служить этому, да, распространять идею Творца, и не будем говорить распространение, как он должен выполнять, жить и служить Творцу, да, то у них, в принципе, тоже была эта идея, но была с некоторой стороны немножко с другой. Они как, а у них была идея такая, что они, да, и праведники народов мира, находясь где-либо, обычно это всегда был какой-то один, который постигает Творца, и весь мир против него, в принципе, да. И это, значит, была идея, то есть уметь жить в мире, где, да, послужить Творцу или жить, следовать как бы законам Торы, законам Творца, но находясь в мире, который против тебя.
История знает хотя бы несколько имен таких людей.
Ну, конечно, ну вот они были. Еще были, которые, это, да, как Итро, там еще были, Йов был, да, были люди, которые шли таким путем, да, были, всегда были единицы, но они всегда были, одни жили в окружении, как бы, полностью против, да? Так у них был особый подход в учебе тоже, как выстоять в такой ситуации, в такой обстановке. Как выстоять в такой обстановке, когда ты живешь со злодеями, а сам ты хочешь быть праведником? И это особая Тора была у них такая, особое учение было у них, Шем-Эвер. Да, была это. И поэтому это то, что было. А теперь Яков, что он, а он учился у Ицхака, учился как еврей. А как, да, а не таким образом, как Шем-Эвер. Да, Шем-Эвер. И поэтому, значит, поскольку он шел к Лавану, так он знал, что он будет со злодеем. А Лаван был злодей со всеми этими, да, и с ними справиться, с ним надо уметь жить. Надо знать, как выстоять в этой ситуации, когда ты окружен злодеями. Как прожить это, как можно это сделать, непростая вещь совсем. Так он это, так для этого он пошел в эту ешиву учиться там, 14 лет он там учился, не спал, не это, да, как все это учится, да, учился, знал, значит, кроме того, что он учил Тору евреев, он также учил Тору Шем-Эвера, что это другой подход совсем, другой принцип, да, жить правильно в среде, где вокруг тебя, да, в окружении, оно, как это, да, против тебя, против враждебное, да.
Супротивное.
Это простое, на самом деле там сложнее вещи намного, но это как бы в простом смысле, а тут он поедет к Лавану. И действительно, с Лаваном было не так просто. Лаван его, в общем-то, обманул, в конце концов, да, с женами, поменял ему жен и так далее, да? Значит, он хотел взять Рахель, потом Лиа, тут поменял, сначала Лиа, потом Рахель, мы разбирали это подробно со всеми делами, да? И вот теперь, и в конце концов, он должен был убежать от него. И после того, он, несмотря на то, что он работал у Лавана, и он, в общем-то, принес большое богатство Лавану, в конце концов, Лаван, значит, погнался за ним, чтобы его убить, да, то есть наоборот, нет, да, что стал на него плохо смотреть, а потом погнался, чтобы его убить. Убить или нет, это вопрос. Что он послал? Так, то, что сказано, что Лаван за ним погнался, только Творец ему открылся перед тем, как он должен был встретиться с Яковом во сне, и сказал, что он не может тронуть его, не имеет права, не сможет тронуть Якова. И так он говорит потом Якову, что так я могу с тобой сделать все, что я хочу, только что твой Бог пришел ко мне во сне и сказал, что не может делать ему ни хорошего, ни плохого. И хорошего тоже нет. Не знаю, плохого, понятно, нельзя делать. А почему хорошего нет? Творец ему запретил даже хорошее делать Якову. Почему? Потому что хорошее Лавана, мы знаем, что такое. Когда злодей делает хорошее, не значит, что его получится. Да. Тогда же хорошего не делать. Ну, в любом случае, когда я хочу поцеловать своих внуков. Так, другими словами, что он хотел? Что он хотел? Там в конце он ему говорит интересную вещь, что из этого мы учим, что он хотел. Он говорит, что банот бнатай, абаним банаю, банот бнатай, это все твои эти дети, это мои дети, твои сыновья, мои сыновья, твои дочери, мои дочери. И в этом мы учим, что в принципе это был первый антисемит в мире. Да, первый, который, в общем-то, целью было уничтожение еврейского народа. То есть у него был спор принципиальный, как мы объясняли с Яковом в самом начале, когда он подменил ему жен. Там тоже была идея этого спора, что он хотел, чтобы дети, которые родятся от его дочерей, то есть жен Якова, они не будут еврейским народом, а будут народами мира, относиться к народам мира. Это то, что он имел в виду. Об этом они воевали, вся эта война там между ними
была. Ну что, он был готов убить своих дочерей?
Может быть, нет. Так это имеется в виду, что здесь не обязательно им была идея и убить, то есть и антисемитизм всегда был, ну, как минимум двух видов. Один вид физического уничтожения, а другой вид духовного уничтожения. Как и в наше время мы тоже видели, был Гитлер, который хотел уничтожить физический еврейский народ, и были коммунисты, которые хотели уничтожить еврейский народ духовно. То есть здесь делали это в большой мере, да, и те, и другие. То есть пытался решить, чтобы они не были лишены своей религии, своего представления о Торе, о Творце и так далее. То есть взять у них это мировоззрение, да, взять у них Тору, да? Это как бы первое то, что было, что он приходит и говорит, то есть что значит сыновья твои, мои сыновья, а дочери твои дочери? То есть сыновья это мои сыновья, имеется в виду, что они-то есть, но они мои, то есть они не еврейские, не евреи, да? То есть не идут за евреями, не будут евреями, это тоже
имеет в виду. А почему мы не можем считать первыми антисемитами тех, кто склонял Авраама к идолопоклонству под страхом смерти?
А, там была царь, война. Там... Ты можешь сказать, что еще там, по идее, можно было сказать еще, когда, да, я знаю, может быть, можно было сказать еще раньше до этого, война с Ецерара, это уже сама по себе, да, война с Адама, со змеем, тоже была война антисемитов против антисемитизма. Ну, не будем в этом ходить особенно. Но в любом случае, так как бы открытая вещь, то, что было здесь, да, в прямом смысле, был еврейский народ, как был Яков. Яков был началом еврейского народа, да? Так уже он уже столкнулся там с антисемитизмом вот в такой виде. И это не просто так, здесь так и сказано, что в чем разница. Это ты должен знать, что хотел сделать Лаван Якову, да, отцу нашему. Что Паро, Логазар и Ляля Схарим, здесь он прямо так вот упоминает, что Паро установил, что только Схарим, только мальчиков, он хотел убить только мальчиков. Лаван Бекеш, Леактор, это Коля. Лаван хотел уничтожить все, искоренить все.
Секунду, Амалек хотел уничтожить всех.
Ну, мы здесь учим, да, Лаван Бекеш, Леактор, это Коля. Лаван хотел...
Он был готов убить своих дочерей.
Леактор, это Коль, значит, этот. Ну, мы же знаем, даже когда мы говорим в этом смысле, да, что мы сейчас хотим сказать, что Лаван имел в виду уничтожить еврейский народ, духовно, да, так мы сейчас идем в этом направлении, как бы, да, даже если это, да, тогда как, что значит, что фараон что хотел, как здесь видим две вещи, фараон хотел уничтожить физически, кого, мальчиков, да, он бросал их, это, да, а Лаван хотел, что, Леокор, искоренить все, что такое искоренить все, не совсем понятно, да, он не сказано здесь, что хотел убить всех, и мальчиков, и девочек, а сказано, что искоренить все. То есть, в принципе, это тоже вопрос сам по себе. В любом случае, мы здесь видим идею. Идею, то, что мы сказали, что у фараона была идея решения еврейского вопроса таким образом, что надо было убить, ну, хотя бы половину населения евреев, да, значит, мальчиков, правильно? А у Лавана он хотел все уничтожить. Что значит все? Уничтожить все, имея мы, как мы сказали, в смысле духовно. То есть, если идем в этом направлении, то есть лишить их Торы вообще, да? Чтобы вообще и мальчики, и девочки были лишены полностью еврейства. И тогда не совсем понятно, что это значит. Что это значит? Он же не хотел всех убить, да? Так а фараон хотел убить. Так как мы сравниваем две вещи? Тот хотел только мальчиков, а этот значит всех. То есть и мальчиков, и девочек. Ну не убить, а что лишить еврейства? Ну а как это связано, да? Да? Почему этот больше, чем этот? Что значит этот больше, чем этот? Лаван это хуже, чем фараон. В принципе, мы не раз говорили, что убить человека физически это меньшее зло, чем убить человека духовно. Почему? Человека убивает физически, так он лишает его этого мира. Но у того остается будущий мир. Мир бесконечности остается у второго. Но когда же я привожу человека и привожу его к греху, заставляю его грешить и делать плохие поступки, то тем самым я его лишаю не только этого мира, но также и будущего мира. Поэтому это всегда считалось хуже. Да, то есть в этом смысле, да, коммунизм как бы он хуже, чем немцы, да, чем фашизм, то, что было. Те хотели физически уничтожить, но евреи, когда его убивают, он остается евреем после этого, и наоборот, только он, тем самым, что его убили как еврея, он делает кидуш ашем, священие имени Творца, и тем самым становится, получает там следующий мир большой, да? А если же его сделали злодеем здесь, при жизни, то он теряет этот мир и следующий мир. Да, поэтому в этом смысле это хуже. Но мы здесь смотрим еще интересный момент, если хотите. Что на самом деле, фараон хотел убить только мальчиков, правильно? А девочек нет, это, да? То есть, что это значит? Да? Лаван хотел лишить их еврейства. Фараон что хотел? Убить физически. А он не хотел их лишить еврейства, фараон? Да или нет? Ну, тот, кто хочет уничтожить физически, он хочет уничтожить еврейство тоже, правильно? Так как же мы здесь говорим, что этот...
Но он, да? Же хотел, чтобы эти девочки...
Так он хотел только мальчиков, а что он хотел с девочками?
Чтобы они выходили за египтян.
А, он хотел, чтобы они перестали быть еврейками, или он хотел, чтобы они были бы еврейками? То есть, по сути, это война против... То есть, он хочет, чтобы не было евреев вообще. Так и должны были сказать, что фараон должен был быть хуже, чем это. Да? Он не только хотел уничтожить их духовно, но хотел также уничтожить их физически. Почему же здесь сказано, что фараон, он меньше, чем Лаван в этом смысле? Да? Лаван хотел всех уничтожить духовно, понятно. Фараон хотел уничтожить физически, но только мальчиков, а не девочек. Ну а что, девочек, он согласен был, чтобы они были еврейками? То есть, значит, он их хотел духовно тоже уничтожить? Так этих он только физически, а этих только этих мальчиков физически, а девочек только духовно. Так должны сказать про фараона, правильно? А Лаван хотел всех только духовно. Ну кто из них хуже? Да, с этой точки зрения. Ну, по всей видимости, должны здесь сказать такую вещь непростую. На самом деле, фараон не хотел их уничтожить. Он хотел уничтожить физически, но хотел, чтобы они не были евреями. Он хотел, чтобы они были евреями.
Хорошо, Лаван...
Фараон хотел евреев. Внуков. Евреи были рабами там, да, они были очень способны, наверное.
Возникает вопрос важный. Да. Лаван, он что, своих внуков приучал к идолопоклонству, как Авраама в детстве пытались приучить?
Ну, я не знаю, если ему Яков давал это дело сделать, но в принципе это была его идея.
Ну как, чтобы они были, когда Яков в поле, подойти к внукам и...
Ну, по всей видимости, Яков беспокоился о том, чтобы это невозможно было сделать. Он там свою вишиву открыл. Я знаю, они учились у него в вишиве, ничего не могли сделать. То не принципиально. Теперь, получается интересная вещь, что фараон, в принципе, хотел, чтобы... Да, на самом деле фараон хотел, чтобы были у него евреи. Да, как, что он хотел? Что он хотел, чтобы были евреи, чтобы они были у него в рабстве, евреи, да? Только чтобы они не были евреями, а не относились к еврейству. А как? Чтобы были евреи, но не относились к еврейству. Интересный способ он придумал. Что на самом деле у евреев, как еврейство передается по матери, правильно? А по отцу передается, это к какому колену он относится, его, да? То есть по отцу передается его как родословие, его отношение к... Да, как его, когда к роду, отношение к роду, в смысле, относится по, это по отцу, да, если он левый или это, да, то есть к какому колену, как принадлежность это, получай, это по отцу, то есть по мальчикам относится, это кто он, это кто он как еврей, да, какой он еврей, скажем так, да, к кому он относится как еврей. По девочкам это его суть как еврея, да, приходит, правильно? Так он хотел что? Что поскольку... Так он хотел убить именно мальчиков. Почему? Потому что, чтобы были девочки и не было мальчиков. Что будет тогда? Тогда девочки выйдут замуж за египтян. Так отец у них уже не будет еврей. А мать будет еврейка. Это то, что он хотел. Что получится в результате? А дети, которые родятся, они не будут относиться к еврейству, к иудаизму с точки зрения, да? Относиться к иудаизму они не будут, потому что, да, по отцу они будут идти за отцом в этом смысле. Но по сути они будут евреями. Он хотел, чтобы у него были евреи, только без еврейства. Так это убил мальчиков, он значит думает, что они выйдут, девочки выйдут замуж за египтян. А дети, которые будут, они будут евреями. Он хотел, чтобы у него были евреи, свои рабы такие хорошие, способные, там, или знаешь что, да? Только чтобы они не относились к еврейству. А для этого у них будет, да, отец будет египтян, поэтому, да, таким образом он хотел разрешить эту проблему.
То же самое было и в Союзе.
А?
То же самое было и в СССР, что евреи были нужны, их не выпускали, потому что цены
специалисты. Ну, в принципе, та же идея, скажем. То есть здесь мы видим это, да, как бы, да, ну, два вида. Поэтому сказано, что по всей видимости, да, если идти вот с этой точки зрения, что Лаван, он хотел, сделал больше, чем фараон. По всей видимости, что фараон не хотел полностью уничтожить еврейство, а хотел, чтобы были евреи, только не были связаны с иудаизмом, да, с еврейством, а этот, значит, еще хуже хотел, да? Он хотел, чтобы они вообще не были, да, растворились, я не знаю, чтобы не были вообще евреями, как евреями. То бы с этим, не принципиально, пойдем дальше. Так он, и откуда, говорит, это мы должны учить то, что хотел Лаван Арами, и должны учить, откуда мы это учим. Арами Оведави, Ваелед Мисраим, Ваел Горшам Бимтемиату, Иишам Лигой Гадол, Ацум Варам. Это, значит, то, что мы будем из пасука. Арами был, хотел Оведави хотел потерять отца нашего, то есть Якова. Что значит потерять? На русский язык это плохо переводится, не совсем понятно. Не написано «хотел уничтожить», а написано «хотел потерять». Что значит потерять? То есть это то, что мы сказали, идея, что он хотел лишить их еврейства. Да? Это называется потерять. Что значит потерять? Потерять – это когда я теряю, когда я уничтожаю, сжигаю вещь, так ее нету. Я уничтожил. Но когда я ее потерял, она-то в принципе есть, только я не знаю, где она есть. То есть он хотел как бы потерять еврейский народ для Творца. Он был потерян для Творца. В этом идея. Оведави. Да? Потерянные. Потерянные это, да? Ваерет испустил, да, и Оведави, Ваерет Мисраим испустился в Египет и жил там. Ваел Горшам Бимтемиат и жил там маленьком и жил там маленьком количестве, да? Вишам Ликой Гадол стал там большим народом, народом большим, отцом врав, ну, великим и многочисленным. Так, наверное, надо перевести это дело. На самом деле, должны сказать, что сама Агада начинается здесь, с этого пасука. Откуда этот пасук вообще? Как мы его это, да? А пасук это из Китово, если вы знаете. Итого есть здесь 4 пасука, в принципе больше, 5, да? Но мы говорим о 4 суке. 4 пасука, которые здесь, они говорят нам, да? 4 пасука, это в принципе вся года. То есть все дальше идет разбор вот этих вот 4 суким, которые сказаны здесь. Где это сказано, в парашатке того. И да, посмотрим, что это, да, что за псуки. Хотя мы прочитаем сначала в общем. В них, вот что изучение, если мы хотели серьезно занялись бы изучением этой годы, надо заниматься серьезным изучением этих 4 псуки. И в общем-то здесь заложена огромная информация, что-то удивительное. Ну, не знаю, если у нас будет силы разобрать хотя бы немножко этого, да? Но, в общем-то, по идее, я хочу просто показать, что значит года. И да, для этого мы должны видеть в общем, да, что такое в общем, увидеть эти 4 пасука, что по этим 4 псуким, в принципе, идет вся идея вот этого рассказа. Да? Посмотрим их, посмотрим, как и написано в Торе, да, и как это работает. Итак, да, и парашат Китово, почему парашат Китово, что там сказано? Что там сказано про бикурим, принести бикурим, да, первые плоды. Когда еврей приносит первые плоды, то есть у него были выросли плоды, первые плоды, и он их выбирает, значит, собирает, не будем рассказывать все это, да, там много тонкостей, да? Нет, первые плоды, как
которые
весной.
Еще орла?
Весной, не-не-не, весной приходят первые плоды, и он несет их в храм, жертвоприношение в храме. Так, когда жили в Израиле, приносили с разными песнопениями, делали это, да, было весь такой не праздник. На Шавот, обычно на Шавот это приносили. Праздник первые плоды. Да, первые плоды. Не будешь отходить это дело. И там, когда он приносит, дает эти плоды в храм, то есть коним, и там он должен произнести вот эти 4 пасука, которые мы говорим. То есть, что сказано этих псуким, почему надо их говорить, то есть, и почему именно там, когда он приносит эти первые плоды, а идея здесь благодарности. Что еврей таким образом приносит благодарность Творцу. За что? За то, что он дал землю. Он приносит плоды и говорит, ты мне, да? и должен принести ему благодарность за вот, вот эти плоды, которые ты мне дал. Ты мне их дал, и я хочу тебя благодарить за это. И тогда приносит как благодарность, да, он это приносит, говорит эти псуким, которые в принципе мы используем здесь в Агаде как рассказ выхода из Египта, как вся эта история, да? Спрашивается, почему именно эти псуким, что у них заложено, и почему именно там они должны были дать. Потому, да, в этом, при первых плодах. Потому что в них заложена идея благодарности. Почему? В чем идея благодарности здесь? Да? Идея благодарности, это значит, когда мы... Что значит благодарность? Что такое благодарность? Во-первых, что такое благодарность? Почему надо благодарить вообще Творца? В чем здесь идея? Почему надо Творца благодарить?
Потому что Ягуди, это слово Легудот.
Да, да, в принципе, это да, Иуда. Надо благодарить. В принципе, идея благодарности – это особое качество, которое отличается от человека, в принципе, по сути, от всего животного мира. У животных нет идеи благодарности.
Не зря евреи называются Ягуди.
Животное, оно живет по законам природы, правильно, и это, да, ну, мы можем сказать, если могут возразить, есть там разные животные, там, скажем, собаки, да, там, и так далее, они приносят благодарность, но на самом деле благодарность построена на другом принципе, это там тоже форма инстинкта, если будем разбирать подробно, мне не один раз приводили, это...
Дальше еще кузненько слопает, а потом приходит, улыбается, постом машет.
Что она хочет еще получить?
Морду, говорю, нет, сытый уже, она просто вот...
Собака, да. Павлова, короче.
Да, это не вопрос. Мы сильно когда-то разбирали эту идею. Как это, да, чем отличается это, да? Как бы иной раз животное, да, собака, иной раз она ведет себя таким особым путем, что она, да, у нее есть, она благодарит, она как бы, да, идет... действует ради хозяина, способны пойти на разные поступки, такие очень удивительные, да? Но если разбирать подробно, мы разбирали, в принципе, это, но если разбирать подробно, это, в общем-то, тоже относится к их инстинктам. Мы когда-то приводили пример, что если человек делает доброе дело другому человеку, да? Добро, делай добро, да? Другому человеку. И это как бы качество человека. А, говорит, собака тоже может сделать. Мы видим, что собака это делает. Но собака, она когда делает? Она делает только тому, кому она любит, хозяину или еще кому-то, да? А у человека в Торе сказано, что ты должен делать, если даешь сдоку, даешь, делаешь доброе дело. Даже человеку, которому ты не любишь, да? Но ему нужна помощь. И да, так ты ее, так он делает, даже если он его не любит. Почему он ее делает? Потому что Творец ему приказал. Да, так он делает добро из-за того, что Творец ему приказал, а не из-за того, что он его любит. Может быть, он его не любит, но он обязан ему сделать, поэтому он делает. Собака такое не способна сделать. Цезарь, приводили примеры на это дело. Да? То есть, в конце концов, у нее связано с каким-то там...
Собака со знанием не в состоянии охватить,
не
чтобы...
Не способна это сделать.
Кому-то...
Не принципиально. В всяком случае, это очень важное качество благодарности. А спросит, зачем Творцу нужна благодарность от людей? А действительно, ему не нужно. Но он... А зачем он ее требует от людей, благодарность к себе?
Имеется чтобы люди росли над собой.
Благодарность когда-то... требуется для людей. Он хотел это для людей, потому что когда человек научился благодарить... Тем самым он как бы отделился от этого мира природы, от животного мира. Потому что это то, что отличает его от всего этого, да? Вот человек, который может осознать, это одна вещь. Другая вещь, в идее благодарности заложена идея давания, мы когда-то разбирали подробно. Благодарить – это значит дать. Да? Когда один человек дает другому, а тот его благодарит, он как бы этот дает ему, он ему как бы возвращает в каком-то смысле, он тоже дает ему что-то. И человек, когда его благодарят, ему очень приятно, и там еще что-то и так далее. То есть, человек, который благодарит, он, значит, должен признать, как бы, да, перед другим свое, да, должен перебороть какие-то внутренние свои эти, да, я поблагодарить, это значит, да, что-то от себя взять ради другого тоже. Благодарность, это тоже надо признать другого, признать, что от него он зависит, что... Да, то есть это идет признание другому человеку, нет сомнений в идее благодарности, да? Да, в чем идея благодарности?
человек...
Так он может сказать, что он, это все мое, собой. Мне полагается, ты мне и так должен, что ты хочешь от меня, да? Mm-hmm. Нет, когда он благодарит, он тем самым как бы признает второго, или величину второго человека, важность второго человека. Он чем-то принижает себя, увеличивает второго. То есть он что-то берет от себя и дает второму.
Скромность учит.
Да, и это, в принципе, обучает человека, делает его дающим, как мы сказали, да, когда-то. Идея человека в этом мире стать дающим, поэтому в этом смысле мы говорим о том, что благодарность, она наоборот, это очень важное качество, что воспитывая, что Творец дал это человеку, попросил от него благодарить себя для того, чтобы человек научился быть дающим, то есть воспитать его в каком-то смысле. Поэтому все мицвот, можно сказать, как-то их объяснить в смысле идеи благодарности Творцу, да? В каком-то смысле. Не принципиально. Во всяком случае, эта идея благодарности заложена в этих четырех псуким. Он благодарит, да, еврей благодарит Творца, должен благодарить его за все. За плоды он начнет благодарить. Как он благодарит? Как происходит благодарность? Что значит благодарность? Благодарность
словесное,
это значит...
Благословение после еды читается.
Да, и Беркат Амазон тоже там очень подробно. Беркат Амазон, как это после обеденная молитва.
Да, благословение после еды.
Благословение после еды, да?
Благословение еды.
На хлеб, да, после
хлеба. Беркат Амазон. То есть Амазон еда, Беркат благословение.
Так там имеется в виду тоже идея благодарности. Там тоже мы разбираем подробно, как мы там вышли из Египта, как были там это, различные истории, мы, да, там разбираем. И длинная она очень. То есть идея благодарности именно в том, чтобы подробно рассказать все, что для него сделали. Человек приходит, кто-то ему сделал доброе дело, одно, другое, третье, значит, помог ему в жизни, помог во всем разном это, да? А он ему говорит, знаешь что, спасибо. Ну, спасибо, благодарил, но это недостаточно. Если ты хочешь благодарить его по-настоящему, ты должен ему сказать это подробно. Спасибо за это, и спасибо за это, и спасибо за то, что ты сделал то-то, и так далее. Когда человек благодарит в большей мере, значит, он подробно разбирает, за что он это, да? Это идея благодарности, нет? В полной мере. Поэтому это идея подробного рассказа, за что он благодарит. Так он, человек приносит плоды и начинает рассказывать всю историю, что я благодарю не только за то, что выросли эти плоды у меня в огороде, а как я пришел в этот огород, тоже надо благодарить, нет? Я мог бы поблагодарить только за то, что он мне дал дождь и выросли эти плоды. А как я получил этот огород? А то, что стал я вообще евреем, еврейским народом. А как мы вышли из Египта, за это нужно благодарить. Потому что для того, чтобы эти выросли плоды, надо было, чтобы Яков ушел от Лавана, правильно? И потом с ним прошла вся эта история. И Творец был с Яковом и сынам, его сыновьями, возник еврейский народ. Они вышли из Египта, и они пришли в Эрец Исроэль. И были разные чудеса с ними в Египте и в пустыне. И когда они вошли в Израиль, и так далее, и так далее. Вся эта история, в результате появился этот самый еврей, в конце концов. Посадил в своем огороде, и выросли у него там плоды. Он приносит с этими плодами и говорит Творцу, я благодарю тебя за эти плоды. Благодарю за что? За всю историю, которая была от Якова. Да? И если я хочу сделать благодарность правильную и настоящую, я должен подробно рассказать ему все, что привело к... От начала, что привело к тому, что вырос этот плод. Выжил этот плод,
а
да?
А что делать бедному еврею, у которого нет огорода, объясните мне?
Нет, другой раз говорю. А вот, благодарить за другую вещь.
Да, нет. За то, что другому еврею дан огород. Я только сегодня прочитал, мы что говорим... не может считаться человеком тот, у кого нет земли.
Да. Но мы говорим здесь другую вещь, что то, что это правильно, только что... Мы говорим здесь, что когда человек, у него есть огород, там, сад, и он
вырастет плоды. Я говорю, как Амазон, «Эрес хамдату ва рухава, но эйфу эрес шилей
эйфу». Да?
Обманываю сам себя каждый день.
Правильно, да. Когда мы здесь рассказываем про то, что еврей пришел с плодами, и он, значит, за них хочет благодарить, да, у него выросли плоды, за них благодарить, так это идея благодарности. Беседер? А ты придешь и скажешь, нечего, мне нет у меня этого. Так ты не приносишь фруктов в храм, правильно? И не говоришь весь этот носок, все это уже здесь сказано, правильно?
Да, но я говорю,
а ты скажешь, я скажу другие, так что я не должен благодарить. А если я захочу благодарить Творца, за что буду благодарить? Ну тогда и человек должен посмотреть хорошо в своей жизни, если есть ему что благодарить Творца, за что или нет.
Да, но Беркат Амазон благодарит конкретно за Эрес Хамдату Ваврахава.
За то, что...
Которые владеют сионисты, а не я. Да?
Да, все это. Да, но в принципе, то есть мы здесь должны сказать идею, что на самом деле это всю жизнь нас обучает, вот это вот как бы есть некоторая схема, которая здесь сказана, как надо благодарить. То есть отсюда, здесь мы учим, как надо благодарить, да, по-настоящему. То есть благодарность, подробная вещь, со всеми деталями и так далее. За что благодарить, это отдельный разговор сам по себе, да, так Беркат Амазон тоже та же идея. Да, то есть человек должен научиться благодарить. А ты придешь и скажешь мне, не за что благодарить. Ну, проверить, каждый проверит в своей жизни, за что может, да, за что ему благодарить, есть ему за что благодарить или нет, Творца. Человек раз посмотрит, за каждый вздох человека, что он живет и дышит, и все это, да, и должен благодарить или нет. А то, что он живет, как связано с землей Израиля, ну, в конце концов, то, что мы пришли, и сегодня евреи и так далее, тоже из-за того, что евреи когда-то получили землю Израиля, и когда-то они там был храм, были выполняли, поэтому сегодня есть, иначе бы у нас не было, поэтому, по идее, надо за это тоже, да, это вести благодарность. Но мы, мы здесь, в принципе, хотим сказать намного больше, чем это, поэтому давайте сначала посмотрим эти четыре пасука, про которые здесь сказано, потом... Может быть, разберем еще что-то. Ванитова, Марта, Лихна... А, да, значит, здесь это он приводит эти псуки. Да, в Арами, Оведа, Вивеерет, Мицраим. Значит, первый пасук нам про что говорит? Да, четыре пасука. Про что нам здесь говорится четыре пасука? Значит, вся история входа в Египет и выхода из него. Это заключается в четырех псуки. Да, вся история еврейского народа. Яаков спускается в Египет. Он попадает там в порабощение у египтян, и да, то есть еврейский народ. После того, что им было очень тяжело, они обращаются к Творцу с молитвой, и Творец выводит оттуда из Египта. В принципе, это четыре пасука. Здесь приводится четыре этапа, каким образом еврейский народ оказался в Египте и как он оттуда выходит. Четыре этапа, да? Посмотрим их. Первый этап. Арамео Ведавива Эред Мисра. Первый этап. Спустился в Египет. В Ягаршам и жил там в маленьком количестве. То есть пришел туда жить в маленьком количестве. Ишам Лигой Гадул Отцом Вурам. И стал там большим народом. Да, народом большим, великим. И это. Тот первый пасук, который мы прочитали. То есть первый пасук нам говорит про первый этап, как они оказались в Египте. Вошли в Египте в маленьком количестве и стали там очень большим народом. Надо подробно разбирать, что это значит, да, но в принципе это первый этап. Второй этап, что такое? Ваерео тана мицрим ваянуну ваитну алейна вода каша. И сделали нам плохо египтяне и издевались над нами, сделали нас плохими, может быть, издевались над нами и дали нам тяжелую работу. Это второй этап. Порабощение, да? Вход в Египет, это первый этап. Порабощение последствий египтян, что египты взяли в рабство еврейский народ. Это второй этап, да?
То есть заставили первый этап раб... это до смерти Иосифа.
Это да, вход в Египет, да? Само вход и размножение там, и да, что они там умножились, увеличились и так далее. Второй этап это они попадают в порабощение египтянам. Правильно? Третий этап, третий пасук в Иницак. И закричали мы к Творцу. Это молитва, да? И закричали мы к Творцу, Богу Отцов нашим. Вышмаш, да? Закричали мы к Творцу. То есть молитва. Когда еврей оказался в беде, в проблеме, к кому он обращается с просьбой за спасение? К Творцу. Молитва, да? И закричали к Творцу, Вайшмашем Эткулейну, и Творец услышал нас голос. Ваяр Этониейну, и увидел нашу бедность, наши страдания, в этом олейну, наш труд, в этом лохоцейну, то давление, в котором он находится. Ну, каждую вещь надо объяснять, здесь потом может быть, да? Второй, значит, этап, какой, это третий этап. Что за третий этап? Мы обратились к Творцу, и он нас услышал. Правильно? Оказались в порабощении, в беде, обращаемся сейчас к Творцу. И тогда он, да, человек попадает в беду, он, значит, обращается к Творцу, и тогда Творец его слышит. Четвертый, последний этап. «Ваэцеэну ашеми митсраем баят хазока» «И вывел нас Творец из Египта сильной рукой, безруя натуя и распростертой мышцей, бомрагадол, боутоту бомутим, видение большом». в знамениях и чудесах.
Третий этап начинается с того момента, когда Бог открылся Моше.
С какого момента? Когда они завопили, закричали.
Они же не знали, кому вопить, пока Моше им глаза не раскрыл.
До этого тоже. А как там, с какого момента там начинается? Может, это было раньше? Не принципиально. Не принципиально, да, там, где это, с какого момента это начинается точно. Да, даже если это начинается позже, Творец... Да надо рассмотреть, что из них делал раньше. Очень может быть, что Творец сначала готовит лечение, а потом это, да. Ну, здесь надо смотреть это, да, то есть не противоречит одному другому. Даже если обращение к Моше было раньше, да. Но, в принципе, это четыре этапа мы здесь разобрали, правильно? Да? То есть эти четыре этапа, как еврейский народ выходит в Египет и как он оттуда выходит. То есть он входит, там размножается, увеличивается, там обосновывается. Потом их начинают порабощать. А потом они обращаются к Творцу, Творец слышит их молитву, это третий этап. И четвертый этап это вывод из Египта. Беседа? Это четыре пасука. И эти четыре пасука разбирают на здесь Агада. Только каждый из этих псуким разбирает подробно, очень. Каждое слово разбирается подробно, если посмотрите
в Агаде. Может быть, с этим связаны четыре бокала вина?
С этим обязательно связаны четыре бокала вина. И четыре языка Гиллы. И много-много вещей связано с этим. И здесь, если мы хотим хотя бы сказать то, что имеется в виду идея благодарности, да? Когда идея благодарности заключается в подробном рассказе обо всем, что было, о всех чудесах, всех этих, да? И вот это вот четыре пасука, оно включает в себя все множество подробностей, которые разбирает Агада, в конце концов. Да? То есть Агада делает очень подробно, разбирает каждый из этих этапов. Но в принципе ты заметил не случайно, да? Почему эти четыре этапа? С чем еще связаны эти четыре этапа? Четыре этапа это не только связано с выходом из Египта, входом и выходом из Египта. Это связано со всей историей еврейского народа тоже.
Четыре в комнате у угла, четыре ножки у стола,
да,
четыре ножки у мышки у
кошки. Почему четыре, мы сейчас можем разберем, да? Но кроме этого, и это связано также со всей историей еврейского народа. Евреи всегда переходили с места на место в Галуте, да, впоследствии, да, когда вышли в Галут, находились в разные места, да? И тогда в Галуте, каждый раз они куда-то переходили и там, значит, попадали в какую-то страну, в какую-то, да, обосновывались там и так далее. Потом возникал антисемитизм. И потом, значит, они обращались к Творцу, естественно, да, еврейский народ. И тогда они выходили оттуда или как бы освобождались от того, кто над ними, да, кто хотел над ними властвовать и делать им разные проблемы. Получается, что, в общем-то, то, что здесь написано в Египте, вся история в Египте, это не только касается Египта, но касается еврейского народа во все времена. То есть в этом рассказе здесь, как вошли в Египет и как вышли, записана некоторая формула, по которой всегда в истории происходила вот эта вот идея вход евреев в Галут и выход из него. То есть здесь не просто нам рассказывают то, что было в Египте, а здесь нам также дается схема, формула, схема, как это работает, как этот принцип работает. И всегда это было так, где бы евреи ни находились, если мы начнем это изучать точно, как вот это было, как записано здесь, что было в Египте, то также мы увидим параллельные события, которые были с еврейским народом в каждом галуте. Да? В каждом галуте было то же самое, если посмотреть хорошо, по той же схеме. Сначала они входят туда, в галут, да? Входят в галут и начинают, да, значит, входят в какую-то страну, и там начинают жить, там обосновываться, размножаться и так далее, увеличиваются, как там, да, становятся богатыми людьми, основываются, берут посты, я не знаю, что там, захватывают это, и тогда пробуждается антисемитизм. И начинает их порабощать и притеснять, правильно? И тогда евреи начинают просить и молиться выйти оттуда, да? И тогда начинается потом выход. То есть выход оттуда, или спасение от этого галута, идет точно по этой схеме. Поэтому нам это важно учить не только с точки зрения того, что было выхода из Египта, а для того, чтобы знать в каждой ситуации, когда еврейский народ оказывается, как из нее выйти, как он туда входит и как он из нее выходит. В принципе, изучение Агады должно было быть связано с этим. Мы должны были изучать здесь также галут, каждый галут еврейского народа. То есть и в будущем, когда и куда-то евреи оказываются, в каком-то галуте, в принципе, он может уже знать, как весь процесс будет идти, потому что эта схема, в принципе, записана уже в Агаде. Да? Так что это имеет очень широкое значение. Сказать по правде, это больше, чем это. Это не только касается того, да, всего еврейского народа и галут, это касается лично каждого еврея тоже. Когда еврей попадает в беду, частную, да, бывает, еврей попадает в какую-то беду, да, и он, да, вдруг оказывается где-то, и вдруг, значит, сначала ему кажется, все хорошо, нормально, потом вдруг какая-то возникает проблема, потом он обращается, начинает молиться и просить, как человек, когда оказывается в беде, правильно? И тогда вдруг ему приходит какое-то спасение такое чудесное или не чудесное, или которое выглядит чудесным или не выглядит, да? То есть получается, что также каждая личная жизнь человека тоже идет по этой же схеме, да? Это интересно, то есть как человек оказывается в какой-то беде и как он выходит из нее, в принципе, это тоже записано здесь, в этом рассказе о выходе из Египта. Беседер, беда, в которую человек попадает, и как он из нее выходит, она работает по этой же схеме. Поэтому тоже важно учить эту вещь, что дает человеку понимание, что с ним происходит. Есть здесь и в этом рассказе еще одна сторона очень интересная. Четвертая, в принципе, обратно мы приходим к числу 4. Непонятно почему, да? То есть надо тоже объяснить это почему. Но четвертая сторона этого дела, это что? Это борьба человека, еврея с Ецер ара. Это тоже сказано здесь, да? Как Ецер ара, то есть плохое начало, плохие побуждения человека. Они в принципе, когда они захватывают человека, это получается, как будто человек тоже порабощенными. Он не может избавиться. Для того, чтобы избавиться от плохих побуждений, он должен обратиться к Творцу, он должен молиться, он должен просить, он должен прилагать много усилий. И тогда, когда если он даже освобождается от этого, это путем чуда, не простым путем. То есть вся идея, как человек входит, как он подчиняется Ецер ара, это похоже на то, как он вошел в Египет. Как там сказано, что он в Ягаршам, что он там пришел временно. Человек, когда приходит к нему Ецер ара, что он думает, что он только временно входит в него, да? Только сейчас только немножко, чуть-чуть, и все. А тут его захватывает, и он там начинает, и он там попадает в свои цера, под власть его цера, не может от него освободиться. И только благодаря молитве, только просьбе, только стремлению внутри человека, внутреннему вот этому стремлению, оно дает ему силы, и тогда это он освобождается от своего цера. То есть как человек попадает под власть цера, и как он из нее выходит, это в принципе тоже идет по этой схеме. Правильно, да? Я не знаю, сколько у нас будет возможности пройти все, может быть, немножко, сколько мы сможем.
Что-то открылось.
Да? То есть мы здесь видим неопределенную схему. Очень интересно ее пройти всю подробно, разобрать подробно. Там удивительные вещи. Мой учитель здесь действительно в Агаде делает много интересных вещей.
Чтобы увидеть, чтобы избавиться от какого-то влияния ЦРА, человек должен сперва захотеть, а для того, чтобы захотеть, он должен сперва увидеть отрицательные стороны.
Он должен знать, как он туда попадает, как он оттуда, то есть знать, как туда попадает, он может в следующий раз оберегаться, чтобы туда не попасть, он должен знать, как попадает. А если попал, то должен знать, как он потом, как он может оттуда выйти, только, да, путем молитвы, и как это происходит, сам выход, путем чуда и так далее, да. Надо объяснять, естественно, подробно каждый. Но это идет по этим четырем этапам, это удивительная вещь. На самом деле есть пятый этап тоже. И здесь есть пасук тоже пятый, после него тоже. Как он это сказан. Ну, по-моему, в Агаде мы не разбираем этот пятый пасук. Как там? Вавиэйну, следующий пасук. Вавиэйну ля макома зэ, вейтэну на это арце, привел нас в это место и дал нам землю. Эрец зават халаву дваш. Землю, текущую молоком и медом. Это пятый пасук. То есть дал нам, привел нас в эрец Исраэль. Да? То есть пятый. Но мы его не разбираем, как бы, разбираем только четыре. Это тоже непонятно, почему четыре, а не пять. А в принципе везде
есть... Потому что пятый относится уже не к Песову, а к Шивоту.
К Шивоту, да? Потому что, в принципе, везде, где ты говоришь четыре, где ты говоришь четыре, есть тоже пять. Есть пятый всегда. Например, четыре стакана вина ты говоришь. Почему мы пьем четыре стакана вина, четыре бокала вина в Песах?
Это то, что...
Есть одна из идей, есть это, показывает также на четыре языка освобождения, да? Геула, потому что Арбала Шанот Шер Геула. Четыре пасука других, которые говорят о освобождении, это, да? Где это? Парашат Ваира? Нет?
Нет, это Шмот.
Ну, Шмот, Парашат Ваира, нет?
А, подождите.
Вторая параша.
Шмот 14, по-моему, сейчас. Только узнала на случай.
Да? Ваира и Лавром, Элицхаку, Лякулка, Ильшаку, да?
Шмот 6.
Да. Лахен, о, и что он говорит?
Шмот
два. Лахен, да, да, я вижу. Вилака, как это? Вилахен амор либне Исроль, а не Ашем, я Творец. Так скажи, это Моше говорит, Творец говорит Моше, да? Скажи сынам Израиля, а не Ашем, я Творец. Вот эти хемисы метаха сивут Мизраем, и выведу, вот эти, и выведу вас из-под руки, тяжелой руки Египта. Вы ицальте от хеме вот там, спасу вас от работы ихней. Ицальте, второе слово. Вы гальте, третье слово. Гальте и спасу вас без рона туя и освобожу. Это спасу от работы, потом освобожу вас от, да, освобожу вас сильной рукой, бешпатим горим. Вы лакахте от хем лилям и возьму вас себе народом. Это четыре языка. Как? Вы оцете, вы ицальте, вы гаальте, вы лакахте. Вы оцете, и выведу, и спасу, и освобожу, и возьму вас своим народом. Да, четыре слова. Четырем этим словам соответствует четыре бокала вина. Да, так это сказано. А есть еще одно слово впоследствии. Пятое тоже здесь есть, в конце концов. Какое пятое? Вы ветет хемелерец. И приведу вас в страну египетскую, в страну Израиля. Страну Израиля, да? Ту землю, которую обещал. Приведу вас, это пятое, да? Здесь тоже это приведу пятое. На самом деле четыре бокала есть тоже, еще один бокал, пятый. Но мы его не считаем как... Интересно, если мы всегда говорим о четырех, но всегда есть что-то пятое, которое мы не включаем число.
А пятое это то, что мы наливали для пророка Илья.
Для пророка Илья. Это тоже пятое. На самом деле есть пятый стакан тоже, но мы никогда не считаем пять, а говорим четыре, правильно? А говорим сюда четыре, а?
Это самое, в седер обязательно наливать пятый бокал?
Ну, как бы это порядок седера. Не-не-не, это порядок одно из этих, это одно из важных сторон, да? Одно из этих. То есть... Получается интересная вещь, а пятое у нас всегда присутствует, но оно как бы не входит в число четырех. Мы не говорим пять, мы всегда говорим о четырех, но пятое всегда находится это, да? Правильно? И здесь четыре пасука, а есть потом пятый тоже, который мы не говорим о нем, да, как бы открыто. Но он есть, присутствует. Четыре бокала и есть это, да? В принципе, четыре сына, где там еще у нас четыре? Четыре сына, правильно? Которым мы даем ответ. А есть пятый, кто пятый?
Сам ведущий?
Сам отец, по всей видимости, пятый, нет? Которого мы не берем в расчет, да? И вот эта вот идея 4 и 5 непростая вещь. Дальше, что это... И в этих туким это, если везде это так, да? В принципе, почему это так? Где мы это еще видим? 4 галута было, правильно? Про какие 4 галута мы говорим? Еврейский народ находился в 4 галутах. Это тоже 4 бокала показано 4 галута. Какие 4 галута мы были? Ну, первый галут – это Вавилонский галут, Бавель, то, что пришел на выходные цари и, значит, да, разрушил разрушение первого храма. Первый галут. Второй галут, о котором мы говорим, это галут Парас, персидский. Это то, что было связано с
Пурим.
Пурим – это был выход из до этого второго города. Потом что было? Третье, что было?
Греция и Рим.
Греция, Яван, Галут Яван. Это Ханука был выход из него. И четвертый, это Галут и Дом. Что мы находимся в нем до сих пор. Это Галут изгнания римское. Да, то, что да. Разрушение второго храма, и то, что мы попали, значит, да, в изгнание к римлянам. И это, в принципе, продолжается до сегодняшнего времени. Это четыре галута, про это мы говорим всегда.
Главное, интересно, римлян уже нет, а изгнание продолжается.
Правильно, но та идеология, она осталась, как бы та же самая идея. Не до сегодняшнего времени.
Это живет в Риме,
та, тоже, та же идеология, то есть идет опорабощение.
В Риме живут не римляне?
А?
В Риме живут не римляне?
Ну, это продолжающее ее это, да, мы находимся в рации материальном, да, как бы духовном, и да, это, то есть всегда
евреи были. Ватикан это... То, что осталось,
да?
Это чертей.
Да. То есть мы находимся как бы в Галуте. Почему в Галуте, ты спрашиваешь? Мы же люди свободные в каком-то смысле, правильно? Ну, Галут это тоже Галут, что свободный, то да, еврей, когда еврей свободный? Когда он раб. Еврей свободный только тогда, когда он раб у своего, у Творца. Свободным человек бывает только тогда, когда он раб Творца. То есть он порабощен духовности, тогда он свободен, так херут, то, что мы говорим о освобождении. Почему? Потому что на самом деле, когда он говорит «я свободен», что он имеет в виду? «Я свободен, я делаю то, что я хочу». «Я свободный человек, я делаю, что я свободный, куда хочу, туда иду». Правильно? Что хочу, то делаю. Кто свободен, кто здесь свободен? Тело человека свободно, да? То есть у человека есть душа и есть тело. Душа, она хочет истина, стремление к истине. Телесность, тело хочет телесности. Да? И когда человек, и здесь, когда мы, и они противоречивы, противоречия всегда находятся между собой. И когда человек находится, да, и когда человек делает то, что он хочет, это вопрос, да, когда что-то человек делает, то одна сторона, она свободная в своем действии, а другая порабощена, правильно? Когда человек идет и делает то, что ему приятно, в принципе, он делает то, что хочется его телу, но не то, что требует его стремление к истине. Противоположная вещь, да? Получается, но он сейчас пошел за этим. Почему тогда получается, что здесь есть свобода для тела и рабство для духа? Может быть, по-другому человек выполняет мицвот, делает, хочет следовать истине, да? И тогда он заставляет свое тело следовать этому, тогда получается, что его тело находится, да, тело находится в рабстве, а дух, для духа это свобода. Поэтому, когда мы говорим о человеке, человек свободный, мы должны иметь сразу знать, свобода чему? Свобода тела, для тела или свобода для духа? Если это свобода для духа, то тогда это порабощение для тела. Если это свобода для тела, то это порабощение для духа. А когда мы же говорим «человек свободный», что мы имеем в виду?
Как насчет аллегории, что вот Песах посвящен тому, что евреи обрели физическую свободу, а потом Шавуот.
Ну, об этом мы говорили.
Потому что свобода духовная. Но они же при этом не порабощены физически.
Ну, отдельно.
Она у них совместилась тогда физически и духовно.
Есть отдельная вещь, кроме этого, да, что есть, да, когда внешняя сила порабощает человека, порабощает его тело и порабощает также его дух. Это две вещи, да. Но мы здесь говорим как бы еще кроме этого, да, до этого. Получается интересная вещь, да? Когда мы говорим о человеке, я свободный, да, то человек говорит, я свободен. Мы должны понять, что он имеет в виду. Он имеет в виду свободу для тела или свободу для духа, да? То есть он делает то, что хочет его тело, и тогда он порабощен, его желание, его стремление к истине порабощено, его стремление к телесности. Или наоборот, да? Ну ладно, скажем, ладно, значит получается тогда, что у человека есть две свободы, два понятия свободы. Свобода для тела и свобода для духа, правильно? Тогда спросим, где же тогда настоящая свобода человека? Человек свободен или нет? Тогда человек никогда не свободен. Почему? В любой его свободе обязательно что-то порабощено, или тело, или дух. Для этого мы должны знать, кто такой человек. Когда мы видим человека, у него есть душа, есть тело. Что это человек? Человек, что такое человек? Это его дух или это его тело? И здесь начинается это, да? Что на самом деле от духа его, то есть его стремление к истине, это ецератов, стремление к истине, к добру, да? Это на самом деле человек. Стремление к телесности, тело – это не он, это внешнее, которое дается ему. Когда-то мы учили это при грехе, первый человек, когда согрешил, Адам, то тогда Ецер Ара вошел внутрь него, то есть он, его стремление к истине было порабощено его стремлением телесности, то есть изменилось все, да, перевернулось как бы, и он стал ощущать себя, отождествлять себя со своим телом, говорит, как бы, вот, я люблю, я хочу, это тело, то есть человек, когда говорит, я люблю, я хочу, говорит, я хочу, кто такой я? Тело это не он, почему же он говорит, я хочу? Это произошло при грехе первого человека, что телесность вошла внутрь «я» человека и захватила его «я» тоже. То есть, когда человек порабощен, кто-то его заставляет что-то делать, но он сопротивляется, он в душе своей хочет делать по-другому, ну, может быть, не может, так это он порабощен только физически, но духовно он свободен. Почему? Потому что он, в конце концов, его невозможно заставить думать то, что это, да? То есть он, его невозможно заставить думать не так, как он думает, да? Но телесно можно заставить. Но иной раз бывает человек в таком порабощении, что начинает соглашаться с этим, думать, а, так и должно быть, да? Как у коммунистов делали, нет порабощения. Это называется порабощение духом тоже. Это еще большее порабощение. Он не только порабощен телом, что он, да, делает то, что ему его этот хозяин, значит, заставляет. Но он также считает, что так должно быть правильно, он к этому стремится. Он это любит, он это хочет, я так хочу жить, да? Это он порабощен духом тоже. Он не сопротивляется против этого, да? Так здесь эта идея, что, в принципе, вот этот переворот произошел при грехе первого человека. И поэтому, да, переворот в мире, да? Больше был большой переворот в мире. И поэтому... И когда мы говорим о человеке, человек, кто такой человек? Человек – это его дух, это не его тело. Телесность – это и внешняя вещь человеку. Несмотря на то, что когда человек хочет удовлетворить свои телесные потребности, он говорит «я хочу», «я люблю», но это неправильно. Это потому, что его личное «я» было порабощено его телесностью. Но на самом деле его настоящее «я», оно сейчас к нему обращается языком «ты». Ты должен, так надо, так обязан. То есть стремление к истине и доброте, к хорошим поступкам. Когда человек хочет делать истины, следовать истине, делать хорошие поступки, что он говорит себе, так надо, ты должен, ты обязан. Он обращается к себе во втором лице. Да? Но когда же он хочет телесные вещи, он говорит, я люблю, мне нравится. Я, почему я? У первого человека было по-другому. У первого человека я люблю, я хочу, это было, имелось в виду стремление к истине. А тело, а телесные потребности обращались к нему во втором лице. Ты должен, так надо, да? Это разница принципиальная. Получается у нас здесь интересная вещь, что, да, что, и что такое свобода настоящая для человека? Настоящая свобода для человека – это свобода для духа, а не свобода для тела. Когда человек подчиняет свое тело своему стремлению к истине, тогда он свободен, а не наоборот, да? Поэтому, когда человек говорит, я хочу, я то, что я люблю, я делаю то, что я люблю, то есть мне это нравится, я так живу, я свободный человек. Что значит я свободный человек? Я куда хочу, туда иду, что хочу, то делаю, что хочу, то что кушаю, что мне нравится, я так делаю, то есть кому нравится, кто хочет, что хочет, тело хочет, так как ты называешь это свободен. Дух-то его порабощен, его тело получает, да? Понятно. Так поэтому даже когда мы находимся в нашем мире, и может быть можем сказать, что вот еврей, да, он вроде живет, он свободный человек, делает так, и что значит свободен? Он подчинен этим идеологиям, которые есть вокруг. Он обязан себя вести за соответствие с, да, законами мира, как это принято, все в принципе законы мира, это исходит из Рима, все, что здесь, это в конце концов корень из Рима. Так мы считаемся как бы порабощены вот в этом последнем галуте. Беседа? Римском, это понятно. Теперь вопрос, здесь четыре галута, мы сказали, правильно? Это разве четыре галута? Есть только четыре галута, а был еще один галут.
Египетский
галут, нет, почему его не считаем? Он же, получается, он пятый.
Первый.
Да, получается интересная вещь. Мы всегда говорим о четырех. Но всегда за четырьмя есть пятый. Непонятная вещь, да? На самом деле все это не так просто, да, четыре галута, то есть когда мы говорим насчет галуйот, четыре галута, а пятый галут, египетский галут, почему его не считаем как пятый? Это мой учитель объяснял здесь такую вещь, на самом деле он является корнем всех галуйот. То есть в нем заложены все галуты. Этот пятый, это общий, он везде общий, он везде, он включает в себе все четыре. Четыре это как бы четыре этапа внутри этого пятого. Пятый это то, что мы как-то... включает в себя все. На самом деле это не пятый, а это нулевой. Если идти так, да, по этому порядку. Есть четыре, а есть пятый.
Остальные четыре тогда какие? Я понимаю, это вавилонский.
Они, в принципе, включены в него. Для корень, все, что было в Египте, это была подготовка к этим четырем галутам, чтобы выйти из них, чтобы пройти их. Если бы евреи не вышли бы из Египта, не прошли бы Египет, не смогли бы пройти четыре галута.
А какие четыре-то? Я понимаю, что вот есть...
Бавель, Парас, Яван и Идом.
Что за Парас?
Ну, Бавель вавилонский, персидский, это Пурим.
А в Персии они разве не во время вавилонского изгнания были?
Не, это, а там, был, там же изменилась власть, и пришел Аман, и он решил их это, да, уничтожить.
Я понимаю,
это называется сам по себе новый галут. Это новая идеология, новое мировоззрение, новое.
Я так понял, раз 70 лет не прошло, нельзя ставить второй храм.
В Персии это был второй галут. Потом был Яван. Яван это греческий.
Это не галут, это оккупация была.
Оккупация, ну называем галут. Это была другая греческая идеология, греческое мировоззрение, греческое это. Да, все совсем по-другому было. Другое порабощение, на другом уровне, в других понятиях. Да? И вышли из него это в Хануку, а потом было четвертое, это Идом, Рим, и не вышли еще до сих пор. А кроме этого было пятое, что это выход из Египта, и оно включает в себя все. И это непростая вещь. На самом деле мы всегда, когда мы говорим о четырех, мы говорим о пяти. Это понятно. На самом деле, то есть пятый это нулевой как бы, да? Ну, на самом деле, если это как бы корни вещей, корни действительности. А на самом деле, вся действительность выходит из этих пяти, распространяя, да, все остальное, это как подробности этих пяти. На самом деле, этот пятый, и пять тоже не пять. Пять это всегда десять. Да? Почему пять это всегда десять?
Пять это всегда десять уже?
Да. На самом деле, если мы идем подробнее, то есть мы, в принципе, их...
Вы нас стремитесь запутать, Роза.
А, хотим запутать, да. На самом деле 5 это 10. Почему? Потому что третье, оно делится на 6. Третье всегда делится. Почему делится на 6? Третье делится на 6.
Что такое третье? Что такое?
Да. Ну, если есть 4, 5 мы называем его нулевым, да? А 4 это значит, да, третий, предпоследний, он делится на 6. И тогда получается...
6 делится на 3, но 3 не делится на 6.
Нет, третий этап
делится
на 6 этапов, на 6 частей, на 6 подразделов, назовем так, да, само по себе. И тогда получается всего вместе 10. Да? И мы говорим тогда о 10 этапах. И всегда мы говорим о 10, в общем-то, во многих этих. Да, есть 10 заповедей, Торы, нет? Правильно? Где еще есть 10? Ну...
10 заповедей.
10 сферот, 10 это, да? То есть, в принципе, мы говорим о 10. И это непростая вещь тоже, не будем во все это дело уходить. В таком случае эти вещи связаны. Это ясно. Здесь, в принципе, говорится о 10 сферот, да, всегда. То есть, когда мы говорим о 4, это имеется в виду. То есть, если рассматривать это более глубоко с точки зрения Каббалы, то это всегда также включает в себя, да, потому что там тоже мы начинаем с 4, потом из 5 и приходим к 10, в общем-то, да, всегда. А как на самом деле с чего все начинается, если вы хотите туда разобрать? С чего все начинается? Как получили 10? Ну, могу это объяснить, если уже, потому что у нас на больше времени не хватит, по всей видимости. Как мы приходим к этим 10, да? Что на самом деле так. Все начинается с единицы. Что значит единица? Единица это творец. Один един, есть только творец и больше ничего. Потом появляется 2. Как появляется 2? Что когда Творец создал этот мир. Почему? Для тебя не врал, чтобы принести добро этому миру, да? В тот момент, как только возникла действительность, как бы, не Творца, то есть действительность сотворен, не Творца нельзя сказать, но в каком-то смысле, да, с точки зрения человека. Как бы, да, получается у нас, когда Творец создал творение, получается, есть два. тот момент, что Творец создал творение, есть два. То есть сам Творец и творение. Да? Ну, с нашей точки зрения. С точки зрения Творца нет ничего, есть только Творец. Да? Но с нашей точки зрения есть как бы еще и творение. Творец и творение. Правильно? Это два. После единицы идет два. Правильно? Творец и творение. Что значит творец и творение? Это дающий и получающий. Дающий и берущий. Правильно? Дающий и получающий. Только что. То есть творец дает, а творение получает. Только два – это дающий и получающий. Есть два раза дающий и получающий. Тогда мы получаем четыре. Почему два раза дающий и получающий? Первый раз дающий и получающий – это в идеале, как это должно быть. Или, скажем, в замысле. В идеале, в замысле. Когда Творец создал этот мир, был замысел, и было исполнение замысла. Так построен мир. Человек тоже так действует, правильно? Он что-то, у него есть какой-то замысел, а потом этот замысел он выполняет, правильно? Планом. То есть замысел должно, как должно было быть в идеале. Для того, чтобы к этому прийти, нужно действие какое-то, да? Так для того, что то Творец и Творение в идеале, это два первых. Но для того, чтобы прийти к этому, да, нужно сделать действие это. И в этом действии тоже есть дающий и получающий. И это два вторых, получается четыре. Беседа? Почему дающий и получающий также в исполнении? Потому что для того, чтобы прийти к идеалу, чтобы получить награду от Творца, что это дающий и получающий, творение в идеале, чтобы оно могло получить от Творца, оно должно себя исправить и сделать, стать само по себе дающим. Да? Чтобы стать дающим, для этого надо пройти какой-то этап, где потренироваться, скажем, научиться исправить себя, стать дающим. Для того, чтобы стать дающим, надо знать, как это стать. Да? Так есть как бы, и из этих двух получаются две вещи. Да, значит, по-лучшему сказать, должно быть два этапа. Дающий, получающий в замысле, дающий, получающий в действии. Да? То есть, то, к чему должны стремиться, и то, как это сделать. Да? Дающий, и получается сейчас четыре, правильно? Теперь, что это значит дающий, получающий в действии? Да, то есть, тот, кто получает на самом деле, да? Это значит мы, наш мир, да? А тот, кто дающий, да, в этом смысле, да, в действии, дающий в действии. Что такое дающий в действии? Это не тот, кто дает в действии, а тот, кто обучает, как стать дающим. Правильно? Это, в принципе, управление Творца нашим миром. То есть это третье, которое мы сказали. Есть четыре, правильно? Четыре. Дающий и получающий. Это, в принципе, идеал, как должно было быть. И два, это значит исполнение, привести к этому идеалу, правильно? Здесь есть управление Творца, обучение человека, как себя вести. То есть четвертый, это как бы сам человек, а третий, это как бы Творец, но не тот, который дающий награду, а тот, который обучает его, как прийти к этому. То есть управление Творца этим миром. Получается, да, два дающих. Дающий и берущий в идеале, то есть награда и мир в совершенстве, который получает эту награду. И дающий, получающий в нашем мире в исполнении, то есть тот, кто управление Творца, он дает, то есть он, что он дает? Он дает нам правила, как правильно себя вести, как научиться, как быть. Это, в принципе, тоже называется дающим, нет? Научить человека стать дающим, научить человека, как себя правильно вести, чтобы получить награду, это значит, он ему дает, это дающий. Он не дает саму награду, а дает ему орудие, как получить эту награду. Получается, что третье – это управление Творца, а четвертое – это мы, да? Четыре уровня, правильно?
Награждение, награждаемое, дело рук самих награждаемых.
Да, понятно, пришли к четырем, правильно? Кроме этого, есть пятое само по себе. Что значит пятое? Пятое, на самом деле, это сам Творец. А мы сказали, первое – это Творец. Но первое – это не Творец, а это само добро, которое Творец дает. Это давание, и первое – это само добро.
Хесед.
Да, хохма, скажем более правильно, да? На самом деле, первое – это хохма, это награда. А второе – это тот, кто получает в идеале, как должно быть получающий в идеале, это, в принципе, бина называется, да? Третье – это уже хесед, то, что ты говоришь. Хесед – это не само, это хесед – это дать добро человеку, научить его, как правильно жить, это хесед. Да? Это не сама награда, а научить его, как награду получить. А награда – это хохма, это мудрость, это знание, да? Так это первое, это как бы хохма, это само знание, само раскрытие Творца, да? А второе, это мир в идеале, который должен получить это. Третье, это как бы хесед, это добро Творца, то есть обучение Творца, управление Творца этим миром. И четвертое, это этот мир. Теперь первый или нулевой назовем его, или пятый, как мы хотим сказать, пятый, да? Который включает в себя все, это в принципе сам Творец, который стоит над этим, да? В принципе тоже как бы идея Творца, назовем так, не совсем... Сам Творец, да? Это называется кетер, кто хочет, да? Получается пять, правильно?
Кетер – это корона?
Да. Это как бы связь с Творцом, назовем так, да? Это пять мы сейчас пришли. Теперь третий из них, то есть предпоследний, делится на шесть, правильно? Что такое предпоследний, который делится на шесть, и почему он делится на шесть, разделяется на шесть? Потому что на самом деле, что мы сказали, что такое третий? Это есть две пары дающий, получающий, мы сказали, правильно? Дающий, получающий в идеале, хохмабина, то, что мы сказали, да? Дающий, получающий в действии, то есть дающий это Творец, который управляет этим миром, то есть управление Творца этим миром, получающий этот мир, правильно? Значит, дающий в исполнении, это в принципе управление этим миром. Управление этим миром, оно делится на шесть. Почему на шесть? Почему? В чем идея управления этим миром? Управление этим миром – это значит, что Творец управляет этим миром, чтобы обучить человека стать дающим, научить его правильно жить. Для этого, как учит человека правильно жить? Как отец учит человека, сына правильно жить? Награда и наказание. Правильно? Вести себя правильно. Хорошо себя повел – получишь конфетку, да? Плохо себя повел – получишь это, да? Но, естественно, это должно быть правильно. Что такое это в награды и наказания? Да, хесед в дин. Да, милосердие и справедливость. Или, да, суд. Суд, да, две вещи. Только это должно быть правильно. И нельзя, если будет слишком хесед, то это будет только плохо, да? Слишком, то все время подают, давать всегда подарки, это плохо. Это будет всегда только дин, только суд. Это тоже плохо. Оно должно быть уравновешено, правильно. Равновесие между ним дает нам истину, или рахамим. Рахамим. Почему рахамим? Не будем сейчас входить это подробно. Милосердие получается. Не знаю, почему милосердие придет на русский язык. На русском языке не знаю смысл этих вещей. Да? Получается хесед, дин, варахамим. Три вещи есть, по сути. Три вещи. Хесед в правильном поведении для того, чтобы достигнуть истины, надо три вещи. Хесед, дин, варахамим. То есть добро, награды, наказание и, в принципе, истина этих, равновесие между ними, справедливость между ними, правильно. Даже чтобы это было правильно, что это само по себе отдельное качество, это называется рахамим или называется истина, имеет или там еще разными словами это по-разному называется, да? Хесед, дин, варахамим. Так есть три, правильно? В управлении всегда есть три вещи. А это в общем, они сами разделяются на много деталей, но в общем есть три, правильно? Теперь, как все остальное, все, что есть, оно есть в замысле, в действии. Здесь тоже есть замысле, в действии. Три в замысле, это как должно быть в идеале, хесадин варахамин. А есть три в действии, это другие хесадин варахамин, которые на другом уровне, на более. Ну, в принципе, там это сказано, не буду приводить, да? Хесадин варахамин, то есть как это в действии? Получается шесть. Хесадин, то есть форма управления, хесадин варахамин, оно два раза, да, есть как оно должно быть в идеале, как, да, как оно в действии для того, чтобы прийти к идеалу. Получается шесть, получается что? То, когда мы говорили о четырех, а третье из них, то есть управление Творца, оно делится на шесть. Хесадин варахамим два раза. Ну, сферот это сказано, как там сказано? Хесад, гура, тиферет, нецаход и сод. Это, в принципе, шесть, три вещи. Это хесадин варахамим двух этих, да? Получается всего, если это делится на шесть, и до этого было пять, то получается всего у нас сколько? Десять. Так приходим к десяти. Понятно где. И вот эта вот схема, она работает во всем мире. Просто это обратно тоже в очень общем. Эти десять, когда она делится на десять, это очень общее. Когда начинаем входить в детали, каждая из них, она делится на множество деталей, а те детали делятся еще на множество деталей. И тогда мы приходим, в принципе, к возникновению всего этого мира. То есть из этих десяти понятий возникло все, что есть в мире. Во всех детали, детали,
десять
детали.
Десять речений?
А?
Десять речений.
И поэтому у нас много вещей связано с понятием 4, с понятием 5 и с понятием 10. Да?
Много же связано с понятием 7, 8.
Как? Есть некоторые вещи, которые 8 и то. Ну, каждая вещь связана. Не, 8 это чудо, 6 это вещь связана с понятием 6. Ну, не будет обратно понятием 6, понятие это каждое из них связано, каждое, смотря с какой точки зрения мы смотрим. Беседа. Правильно, да? Так поэтому, когда мы говорим о четырех, мы должны иметь в виду, что всегда это имеется в виду в разных своих проявлениях четыре вот этих понятия. Очень интересно было просмотреть каждую вещь, которую мы говорим в Агоде о четырех, как это расшифровать в этих понятиях, которые мы сказали, да, это интересно. Но оно расшифровывается и просто поразительно. Четыре сына, четыре галута, четыре языка, четыре бокала. Каждая вещь нужно ее расшифровать в этих, непростая вещь, в принципе, но в общем-то можно. Но самое интересное, это весь этот рассказ выхода из Египта, что здесь есть четыре этапа, и вот эта года, в принципе, приходит, и каждый из этих этапов рассказывает подробно, что мы, в принципе, даже не начали это изучать. Ну, может быть, у нас будет еще силы и возможность продолжать дальше учить это, да, разобрать это более подробно. Разобрать эти четыре этапа входа в галут и выхода из него, что они тоже идут по этой схеме, не случайно, по схеме четырех, что это пять, что это десять, в конце концов, да, там были десять ударов, в конце концов, правильно, и получили, в конце концов, десять заповедей, не случайно все это, да, почему эти, каждая из них, оно имеет смысл, связано друг с другом, очень интересно разобрать это во всех деталях, может, у нас как-нибудь будет силы, мы побольше это разберем. Более подробно. Но, в принципе, это как бы такое введение вот в эту на саму Агаду. Потому что это, в принципе, называется Агада. Вот эти вот четыре пасука, их подробный разбор. Все остальное до сих пор, то, что мы учили, это было только введение.
Ну, Всевышний создал этот мир десятью речениями, потому что он был познаваем.
Десятью высказываниями. Десятью высказываниями.
Вот
был десять первых. Да, десять высказываний. В шести днях сотворения мира, мира, десять раз было сказано «Вайомер Элоким», сказал Творец, да? Этими десятью изречениями был построен весь мир. Не случайно эти десять изречений, естественно, они тоже связаны с этим. То, что мы сказали, да? Ну, не знаю, если это было понятно, во всяком случае, насколько возможно.
Спасибо, Рабдахарин.